Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает рубрика «Гость в студии». И сегодня моей гостью является матушка Наталья Зыкова, руководитель школы семейного чтения при приходе в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице. Такое длинное название. Здравствуйте, Наталья Викторовна.
Добрый день, здравствуйте.
Ну что ж, мы с вами давненько не встречались, и сегодня продолжаем как-то вот анализировать те произведения русской, не только русской классики. Но и сегодня, сейчас, в это время, время зимы, такого настроения праздничного, еще ведь праздники у нас только-только прошли, хотелось бы, конечно, услышать что-то такое, чтобы как-то отражало нашу вот эту вот снежную пору.
Белым-бело, дымок над крышей дома, как будто под сугробом спит медведь, а за окошком кисть рябины красной, а на окошке розы расцвели, трещат печи дрова, мурлычет кот, и счастье это зовется очень коротко – зима. Конечно же, когда за окошком зима и белый снег мерцает, хочется поуютнее устроиться, открыть книги и насладиться чтением вот таких вот рассказов, в которых, конечно, есть добро, есть свет.
Есть что-то такое необыкновенное.
Да, необыкновенное, даже загадочное.
Загадочное.
Но самое главное, есть то, что мы называем спасителем нашей жизни – любовь к ближнему. Потому что если мы не имеем любви к ближнему, то мы и Бога не любим своего. И поэтому и святочные рассказы с рождественской тематикой – это всегда будет разговор о любви к ближнему. Вот, я сегодня подобрала несколько таких небольших по объему рассказов. Это и современные авторы, и авторы начала 20 века, и рассказ «Быль» будет у нас звучать сегодня.
Ну, знаете, я думаю, что если мы даже не уложимся в нашу, в эту передачу, мы продолжим еще разговор.
Конечно.
На тему святочных рассказов. Ну, начнем.
Начнем с автора современного, Евгения Санина, и его рассказа «Березовая елка». Вот так необычная. Эпитет «Елка березовая». Каких только чудес не случается в рождественскую ночь. Сережа слушал, как мама читает ему святочные рассказы. И только диву давался. Все они, начиная с грустно-грустно, заканчивались так, что даже плакать хотелось от радости. Были, правда, рассказы с другим концом, но мама хмурясь пропускала их и правильно делала. Печального им хватало в жизни. За окном наступала темно-синяя ночь. Двор быстро чернел, и только береза под ярким фонарем продолжала оставаться белой. Крупными хлопьями, словно ватные шарики на нитках, которыми они когда-то украшали комнату с елкой, падал снег. Вспомнив то счастливое время, Сережа прищурил глаза. Береза сразу превратилась в ель. А многочисленные горящие в честь Рождества окна дома напротив стали светящимися гирляндами. Мама с папой сновали по заставленной мягкой мебелью и увешанной коврами комнате. Они доставали из буфета праздничную посуду, накладывали в нее сыр, колбасу, картошку с мясом. Сережа сглотнул голодную слюну и открыл глаза. Ель снова стала березой, а комната пустой и унылой, где не было ни ковров с креслами, ни праздничного стола, ни папы. Мама лежала на истрёпанном диване, читая про то, как бедный мальчик однажды попал из жалкой лачуги на рождественский бал во дворец. А папа, его последний раз он видел на вокзале, в окружении точно таких же спившихся бездомных. «Ну вот и все», – сказала мама, переворачивая последнюю страницу. «Как жаль, что такое бывает только в книгах», – вздохнул про себя Сережа и вслух спросил. «А почему эти рассказы святочные?» Мама подумала и улыбнулась. «Наверное, потому что они про Рождество. Ты же ведь теперь знаешь, что сегодня кончается пост». «Он у нас и завтра будет», – буркнул Сережа. «И наступает самая веселая неделя, которая называется «Святки», делая вид, что не слышит его», – закончила мама. «Самая грустная неделя», – повторил мальчик. Мама с трудом приподнялась, затеплила перед стоявшей на столе иконой лампаду. «Ну вот и праздник. С Рождеством Христовым, сынок. Я так хотела, чтобы у нас с тобой были настоящие святки, но...» Не договорив, она легла лицом к стене, плечи вздрагивали. Чем Сережа мог помочь ей? Обнять? Сказать что-нибудь ласковое? Но тогда она заплачет навзрыд, как это бывало не раз, и он опять стал глядеть в окно на березовую ель и радужные из-за слез на глазах окна. Он знал, что мама надеялась получить сегодня щедрую милостыню у храма, куда придет на Рождество много людей, и, помнится, даже помогал он ей мечтать, как они потратят эти деньги. Но у мамы заболело сердце, и врач сказал, что нужно ложиться в больницу. «Только лекарства, — сказал он, — надо купить за свой счет». А самое дешевое стоило больше, чем мама зарабатывала за месяц, когда работала еще дворником. Где достать денег? Сережа перевел глаза на огонек лампадки. После того, как папа, пропив все ценное, исчез из дома, они сдали всю мебель, вещи, осталось лишь то, что нельзя было продать. Это вечно пугающий острыми зубами пружин диван и перецарапанный стул. Мама хотела продать и родительскую икону, но какая-то бабушка сказала, что она называется «Всех скорбящих радость». И если мама будет молиться перед ней, то Бог и Пресвятая Божья Матерь непременно придут на помощь. Никто на свете уже больше не мог помочь им, и мама послушалась совета. Она сделала из баночки лампадку, наливала в него дешевое масло, от чего-то постоянно гасло, стала ходить в храм, молиться, а после службы просила милостыню. И удивительное дело, продавать им давно уже было нечего, денег тоже достать неоткуда, потому что маме из-за болезни пришлось оставить работу. Но еда, пусть самая черствая и простая, в доме не переводилась. Сегодня, после первой звездочки, они даже поужинали по-праздничному, черным хлебом с селедкой под луком. А вот завтра, холодея, вспомнил Сережа, им совсем нечего будет есть. И тут он понял, чем может помочь маме. Если она не в силах пойти за милостыней, он должен идти сам. Нужно было только дождаться, когда мама уснет, чтобы выйти незаметно из дома. К счастью, мама скоро задышала по-сонному, и Сережа, наскоро одевшись, скользнул за дверь. Улица встретила его разноцветным сиянием и многоголосой суетой. Со всех сторон завывающе подмигивали огни реклам. Мчались, шипя колесами по асфальту, автомобили. Люди, смеясь и радуясь, празднику шли, обгоняя друг друга. Десятки, сотни, тысячи людей. И ни одному из них, казалось, Сереже не было дела до одинокого мальчика. Сережа шел, ему казалось, что... Все это он уже где-то видел, причем недавно. Ах да, в святочных рассказах у того же Андерсена. Только там бездушными прохожими были жившие лет 100 назад, а не эти люди, а бедным мальчиком или девочкой, если бы это была девочка, был он сам. И хотя в ближайшем храме и в другом, и в третьем всенощная служба отошла, его не покидало ощущение, что с ним что-то произойдет необыкновенное. Он уже не шел, он бежал по улицам, и только раз, проходя мимо большого магазина, остановился, расплющив нос о витринное стекло, посмотрев на ломящиеся от вкусности прилавки и на огромного плюшевого мишку в отделе подарков. Наконец, обежав и скресив полгорода на трамвае, он увидел церковь, в которой еще шла ночная служба. Встав на паперти, Сережа робко протянул руку и, завидев приближавшихся людей, выдавил для себя непривычное: «Подайте Христа ради». Первый рубль, который вложил ему в ладошку старичок, он запомнил на всю жизнь. Потом женщина дала ему 2 10-копеечные монетки и пряник, и все. После этого переулок перед храмом как вымер. Сережа понял, что, опоздав к началу службы, он должен дождаться окончания, когда будут все выходить. Зайти же в храм, где громко пели «Христос рождается», он боялся, вдруг появятся щедрые прохожие. От долгого стояния на месте стали мерзнуть ноги, варежки он забыл дома. Наконец он присел на корточки, вдруг все-таки кто-нибудь пройдет мимо, и почувствовал, как быстро проваливается в сон. Очнулся он от близкого громкого разговора. Сережа открыл глаза и увидел высокого красивого мужчину в распахнутой дубленке с толстой сумкой на ремешке, какие носят богатые люди. «Можешь поздравить», — говорил он кому-то по трубке, телефону. «Только что исповедался, как говорится, очистил сердце. Такой груз с души снял. Все, еду отдыхать». «Подайте, ради Христа», — испугавшись, что этот мужчина уйдет, с трудом разлепил заледенелые губы Сережа. Мужчина, не переставая разговаривать, достал из кармана и небрежно протянул Сереже. Тот даже глазам не поверил. Каких только чудес не бывает в рождественскую ночь. 100 рублей. «Спасибо», – прошептал он избивчиво, в порыве благодарности принялся объяснять. «У меня ведь мама больна, рецепт есть нечего завтра было бы. Хватит с тебя, остальное Бог подаст». Поняв его по-своему, отмахнулся мужчина. И тут произошло что-то непонятное, странное, удивительное. Мужчина вдруг изменился в лице. Брезгливое выражение исчезло. На смену пришло благоговейное. Он с восторгом и почти с ужасом глядел куда-то выше, правее головы мальчика и стал торопливо расстегивать сумку, бормоча: «Господи, да я, Господи, да если тебе! Я ведь только слышу, что ты стоишь за нищими, но чтобы это вот так здесь! Держи, малыш!» Сережа посмотрел на то, что давал ему мужчина, обомлел. Это были доллары. Одна, вторая, пятая, десятая. Сколько? Зеленоватые бумажки падали к нему в руки. Он попытался ухватить их, но пальцы закривенели, и он не мог удержать этого богатства. «Господи, да ты же замерз, ты же ведь замерз! А ну живо в машину, я отвезу тебя домой!» Мужчина не был пьян. Сережа, хорошо знавший по папе, какие бывают пьяные, сразу это понял. Он очень хотел оглянуться, посмотреть, кто это так помогает ему, но, боясь, что мужчина исчезнет, покорно пошел за ним следом. В машине, отмекая в тепле, он сначала нехотя, а потом, увлекаясь, стал подробно отвечать на вопросы, как они с мамой жили раньше и как живут теперь. Когда же дошел до того, каким был у них праздничный ужин, мужчина резко затормозил машину и повел Сережу в тот самый большой магазин, у витрины которого тот когда-то стоял. Из магазина они вышли нагруженными до предела. Мужчина шел к машине с пакетами, в которых были и сыр, и колбаса, апельсины, конфеты и даже торт, который Сережа уже много лет не кушал. Сережа прижимал к тому же груди огромного плюшевого мишку. Когда они доехали до дома и поднялись на этаж, он не помнил. Все происходило как во сне. Пришел он себе только тогда, когда, предупрежденный, что мама спит, мужчина на цыпочках пробрался в комнату, осмотрелся и прошептал: «Господи, да как же ты сюда? Да как же они здесь? Значит так, рецепт я забираю с собой и отвожу твою маму в больницу. Папой тоже займусь». Как замечательно, как хорошо, что этот мужчина понял, что счастье в этой семье не будет полным, если не будет спасен глава семьи. «Ты пока поживешь у моей бабушки, а здесь мы ремонт сделаем, что самого Господа не стыдно будет принимать. Кстати», — наклонился он к уху мальчика, — «а он часто бывает у вас?» «То», — заморгал Сережа. «Ну, сам он», — мужчина замялся и показал взглядом на икону, перед которой продолжала гореть лампадка, — «Иисус Христос». «Так значит, это был он?» — только теперь понял мальчик. «И все это благодаря ему?» Через полчаса Сережа, проводив мужчину, лежал на расшатанной раскладушке и слушал, как дышит во сне ничего не подозревавшая мама. За окном быстро наступало светло-синее утро. Окна в доме напротив давно погасли и не казались уже гирляндами. Бирюза тоже не хотела больше быть елью. Но ему теперь не было грустно от этого. Он знал, что в следующем году, наконец-то, и у них обязательно будет настоящая елка и святки. Единственное, чего он страшился, так это проснуться не в этой постели, а на промерзшей паперти. Но тут же, сжимая покрепче плюшевого мишку, успокаивал себя, ведь каких только чудес не случается в рождественскую ночь.
Замечательно.
Я хотела бы сейчас сделать небольшое отступление, прежде чем продолжать читать рассказы. Я сегодня утром посмотрела включив телевизор, увидела в новостях такую заставочку, что сегодня исполняется 75 лет со дня снятия Ленинградской блокады. В студии сидела известная нам актриса Лариса Лужина, а в руках у нее был плюшевый мишка. Этот мишка с ней был с начала блокады Ленинградской, которую она пережила. Сначала он был у младшей сестренки, но та умерла от голода. И мишка достался маленькой Ларисе, которая выжила. И еще я услышала уже в другой передаче потрясающую вещь. Была лекция для школьников, ее вела профессор истории. Речь, тема шла о блокаде тоже. Она говорила, по статистическим данным, которые долгое время проводились среди блокадников, выяснилось, что, как ни странно, дольше всех держались люди, которые отдавали последний кусок свой ближнему. Бывало так, потеряется карточка продовольственная, это, по сути дела,
смерть.
Но человек, который находил ее, не брал ее себе, а там адрес был указан, он шел с этой карточкой. Понятно, что транспорт никакой не ходил по замерзшей дороге, еле передвигая ноги, он отдавал эту карточку и добирался домой живым. Вот это ли не доказательство того, что когда ради ближнего, Господь этого человека хранит? Потрясающе.
Так и этот рассказ тоже,
это как раз,
да?
Вот об этом.
То есть вот этот вот мужчина, он увидел Христа.
Он увидел
рядом
Христа.
С мальчиком, да?
Да, рядом с мальчиком.
За мальчиком,
да. Я продолжаю чтение святочных рассказов.
И что мы дальше
это
услышим?
Рассказ называется «Кукла». Так интересно, мишка, кукла заканчивается. Написала этот рассказ Дарья Болотина и посвятила своей подруге Ире Юрьевне Савкиной. Написала идеалистке, а я так понимаю, христианке. Послушаем. Дул пронзительный ветер. Декабрьские улицы утопали в слякоти. Над городом повис туман. Из серых туч сыпалась колкая снежная крупа. По улицам сновали люди, рабочие, мелкие чиновники, полуголодные школьники, студенты в кургузах пальто, торговки с корзинками, бродяги и нищенки в лохмотьях и, наконец, оборванцы со спитыми лицами. Все эти люди были заняты повседневными проблемами, задавленными бедностью, грязью, безобразием, особенно в близлежащих трущобах. Им все казалось погруженным во мглу, и вы не нашли бы здесь радостный глаз даже у детей». Но было одно существо, которое рассеивало дурные мысли и чувства. В витрине магазина стояла кукла. Небольшая прелестная кукла с музыкальным секретом. Она была не похожа на обычных кукол, взирающих на мир бессмысленными стекляшками, с глупыми красными лицами, жиденькими косами, разодетых безвкусно ярко. Эта кукла смотрела на толпу глубокими, внимательными, даже чуть печальными и необычайно умными серо-синими глазами. Смотрела с тихой, кроткой полуулыбкой, и легкий румянец разлит был по милому личику с высоким лбом. Каштановые локоны настоящих волос падали на плечи из-под нежно-розовой шляпки с вуалью. А платье, тоже розовое, аккуратное, могло складываться как зонтик. Под платьем находился музыкальный механизм. Повернешь ключик, заиграет мелодия, и кукла начнет кружиться на одном месте, будто танцуя. Прохожие останавливались перед витриной, и кукла заставляла их забыть все горести и заботы. Это прекрасное земное существо, словно пришедшее из другого мира, мира любви и добра, где нет тяжелых невзгод, где смеются дети, вселяла радость и жизнелюбие и наполняла душу надеждой. Тина Федоровна, у вас были в детстве любимые игрушки?
Были, конечно.
Вы помните свою куклу?
Помню.
Какая она была?
Одна была галышка такая, которая...
Пупсик,
да? Да, почти, чуть ли не с меня ростом. А вторая была одетая в такое платьице и со шляпкой.
Со шляпкой, да?
Да, да.
У меня тоже была кукла в гипюровом голубом платье с букетиком цветов шелковых. Дорогая кукла. Она долго была со мной, вот, к сожалению, не сохранилась. сохранилось, а было бы здорово сейчас, да, да, держать в руках
свои
воспоминания.
Угу.
Надо беречь свои первые игрушки.
Видимо, так, я-то еще была маленькая, а родители, может быть, как-то так вот отнеслись, может быть, куда-то пропало, куда-то девалось это все.
Я вот вижу тенденцию, что сейчас родители буквально заваливают детишек разными игрушками, да, и слишком много, и они теряют как бы ценность свою. А когда у тебя 2-3, ты их хранишь и помнишь о них всю жизнь. Ну, они действительно навевают радостные воспоминания, как эта кукла. Даже для пьяниц, забулдыка, нищенок и оборванцев кукла являлась отрадой жизни. Они останавливались перед витриной, смотрели на нее и улыбались. Всеволод шел по грязной улице, ежась от ветра и туго замотав шарфом горло. Вдруг он заметил толпу у витрины. Протиснувшись к самому стеклу, юноша увидел куклу. Продавец завел ее перед закрытием магазина, и она еще вертелась, только музыки было не слышно. От шелкового платья исходило розовое сияние. Всеволод замер в восхищении. «Иринку бы сюда», – подумал он. У этого бедного студента, забытого судьбой и не имевшего никаких родственников, было в мире одно – всеми брошенное существо, маленькая девочка из сиротского приюта. Всеволод познакомился с ней случайно, но сильно привязался, потому что нашел родственную душу, которая была еще более одинока в этом мире. Ирочка была очень больна и почти не могла ходить. Если юноше позволяли взять ее из приюта погулять, то приходилось нести девочку на руках. По-моему, у Короленко есть рассказ подобный, да?
Ну,
о бедных людях, где кукла фигурирует.
Ну, я только помню «Дети подземелья».
«Дети подземелья», она и есть, этот рассказ. Там кукла, помните, да? Уже который богатый подробно... мальчик принес девочке больной, умирающей, и спасил последние минуты кукла. На следующий день Всеволод отправился в приют. Но здоровье Иры совсем ухудшилось, и попечительница не отпустила ее. Изо дня в день студент ходил смотреть на куклу, и, видя, какую надежду и счастье вселяет она в людей, стремился принести хоть частичку этой надежды к девочке. Но Иринка не выздоравливала. А однажды кукла исчезла. Пораженный Всеволод вошел в магазин, чтобы узнать, что случилось. «Господин барон Дубровин, куклу купить изволились», – почтительно пояснил сын хозяина. «Барышня, как увидели, так ножкой затопали, заплакали, закричали: „Хочу, хочу!“ Но господин барон и приобрели для барышни». Богача Дубровина и его дочь Юлю знал весь город. Услышав такую новость, Всеволода будто кипятком ошпарили. Он выскочил из лавки, не разбирая дороги, помчался к особняку барона. Он летел в парадное, не закрыв за собой дверей, не вытерев ног, увернулся от лакея и, на бегу спросив у горничной, где кабинет барина, мгновение ока очутился в верхнем этаже. Вихрем пронесшись по коридору, юноша рывком отворил дверь и чуть не упал. У дубового стола сидел, развалив в кресле грузное тело, сам барин. «Что угодно?» – сухо спросил он, и маленькие глазки колюче сверкнули. «Я Всеволод Аверов, мой отец был художником». «Что угодно?» – сурово повторил барин. «Вот вы сегодня купили куклу, ну, допустим, и что? Отдайте ее мне». «Что?» – барон изумленно поднял брови. «Разумеется, не за даром». И Всеволод начал выворачивать карманы. «Нет, я не отдам вам куклу. Я купил ее для дочери, не собираюсь уступать первому встречному. Но у вашей дочери так много всяких игрушек. Одной куклы больше или меньше, ей все равно. Да вы ей в любой момент новую куклу купите. А эта кукла, вы понимаете, она единственная радость для тех, у кого не осталось никаких радостей. Для нищих сирот, бродяг. Они смотрят на эту куклу, и на душе у них светло. У вашей дочки роскошная комната, чистая постель. А бедные девочки, для которых любование этой куклы... «Довольно!» – скричал барон. «Я не желаю выслушивать бредни про бродячих девочек. Если вы мне не верите, спросите моей дочери, захочет ли она расстаться с куклой». Он позвонил, и вошла женщина. «Мисс Джонсон, позовите, пожалуйста, Юленьку». При виде веселой развощекой девочки со сверкающими глазами и густыми косами Всеволоду невольно представилась худенькая, робкая Ирочка с осунувшимся личиком и печальными глазами. «Юленька, вот этот господин хочет отобрать у тебя куклу». «Нет, папенька», – надув губки, ответила Юля. И снова Всеволоду почудилась слабая, и бледная, как последний лучик осеннего солнца, улыбка Ирины. «Вы же видите? Иди, дитя мое!» Всеволод, понурив голову, вышел следом. Деряхун обернулся. «Сколько вы хотите? А вы, кажется, готовы за него отдать золотые горы?» – сурово спросил богач. «Ну, допустим, назначу 100 рублей». 50 есть», – дрожащим голосом сказал Всеволод. «Сотню и ни копейки меньше. Я не собираюсь торговаться. А, впрочем, какая разница? Ведь у вас нет ни той, ни другой суммы». «Я найду», – выпалил Всеволод. «И обещайте, что тот день, когда я принесу вам деньги, вы отдадите мне куклу». «Хорошо, отдам, идите». «Нет, постойте, что? Если бы я отдал вам куклу, что бы вы с ней сделали? Я поставил бы ее на главной площади, чтобы все несчастно любовались ею и забыли о невзгодах мира». «Так и думал сумасшедший», – улыбнулся барон. Всеволод сразу приступил к сбору денег. Из скромной, но опрятной, чистенькой квартирки переселился в тесную коморку на чердаке. Продал все, что можно. Целый год отказывал себе во всем. У него не хватало еще примерно половины суммы, когда здоровье Иры стало ухудшаться. Мысль, что девочка умрет, так и не увидев куклы, испугала Всеволода. Он представил себе, как с куклой в руках выйдет из дома Дубровиных и отправится в приют. И Ирочка при виде куклы оживет. И тогда юноша решился. У него была картина, написанная его отцом, талантливым, но непризнанным художником, умершим в бедности много лет назад. Это была лучшая картина, последняя память о том, с кем при его жизни Всеволоду не довелось иметь тех близких доверительных отношений, какие бывают между отцом и сыном. Они не понимали и не ценили друг друга, о чем Всеволод теперь сожалел и чувствовал вину перед отцом. Он никогда не считал себя вправе продать лучшее его творение. Отец болезненно относился к факту всевластия денежного мешка. Но Всеволод, увидев, что Ира при смерти, направился к перекупщику, терзаемый противоречивыми чувствами. После долгого мучительного торга Всеволод, даже не заглянув домой, помчался к барону. Был рождественский сочельник. В небе одна за другой зажигались звезды. Не соблюдая приличий, студент ворвался в гостиную и протянул барону 100 рублей. Тот ухмыльнулся и сказал: «А я передумал. Не отдам куклу». «Что же вы хотите, 200?» Ему на помощь пришла Юлия. Она открыла коробку, лежащую под рождественской елкой, и вытащила веселого паяца в костюме с бубенчиками. «Ах, папенька, это лучше всех игрушек, которые мне дарили. А та кукла в прошлом году, о нет, клоун лучше». Не помня от счастья, возвращался Всеволод по улицам. Под пальто у него была кукла, как живое существо. Она брала тепло его тела. У редких прохожих в волшебную ночь эту были несчастливые лица. Ничего, завтра они увидят куклу, их лица просветлеют. Не только лица, но и души. Он слишком размечтался, не заметил, как оступился. Раздался страшный треск. С мелодичным стоном выскочили пружинки, и розовое облако утонуло в грязи. Все померкло. Несчастный студент не помнил, как доплелся до каморки, рухнул на постель и забылся. Все, что было на этом свете хорошего, перестало существовать. Проснувшись утром, Всеволод приподнялся, посмотрел в окно. На площади, на вершине мраморной стелы, стояла кукла, кружась и мелодично позванивая. В толпе счастливых, нищих и радостных бродяг стояла выздоровевшая Иринка и не смогла отвести от куклы сияющих глаз.
Так заканчивается. Как же она...
Вы поняли, то навсегда никогда не будет навсегда. Что после навсегда будет слово «победа». Победа добра, победа милосердия, победа любви к ближнему. Замечательный, на мой взгляд, рассказ тоже, который мы отнесли к сегодняшней тематике.
Да, рассказы замечательные. Ну вот мы с вами познакомились с двумя рассказами, да, и каждый из них о любви к ближнему, о добре, о том, что нужно все-таки верить в доброе, в хорошее.
И быть как дети.
И быть как дети, да.
Взяв то лучшее, что есть в нашем детстве, доверчивость, радость, жалость к тем, кто
сострадание.
Терпит, да, сострадание, вот, и надежду.
Мне оба рассказа понравились, вот, да.
Которая всегда может нашей жизни случится, потому что Бог с нами. Mm-hmm. Я бы хотела сегодняшнюю вот передачу, еще мы продолжим потом,
да,
Валентина Федоровна, чтение, закончить стихотворением замечательного нашего архиепископа Иоанна Сан-Францисского Шаховского, который был еще и поэтом. «Слава вышних Богу! Мы слышим детский лепет, словно пение тех ангелов, что вдруг для всей земли сквозь эту ночь и звездное горение пустынным пастухам пришли. Мы замечаем братское согласие и ясность кроткую людей простых, открытых небу, ангелам и счастью, что родилось в святую ночь для них. Мы постигаем веру и терпение волхвов, искавших вечной глубины, и снова слышим в этом мире пение, которым небеса полны. О Господи, великий, безначальный, творец всех звезд, былинок и людей, ты утешаешь этот мир печальный безмерной близостью своей. Ты видишь скорбь земли, все наше неумение тебя искать, любить, принять, найти, и оставляешь ты среди мира это пение, как исполнение всякого пути. Горит твоя звезда, святая человечность, и мир идет к своей любви большой, и если кто ее увидел, значит, вечность остановилась над его душой.
Ну что, будем заканчивать нашу сегодняшнюю передачу, Наталья Викторовна. Мы читали рассказы, вот такие зимние, светлые, святочные рассказы. Ну, не только святочные, они всегда очень актуальны во все времена,
да,
во все дни.
В любое время года.
В любое время года. А в студии сегодня у нас с этими рассказами была матушка Наталья Зыкова, руководитель школы семейного чтения при приходе в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость». Видите, икона-то «Всех скорбящих радость», да?
Да, я начала «Березовая елка».
При 7-й городской больнице, да, этот приход. Спасибо вам большое. Ну что ж, до новых встреч.
До новых встреч.
До свидания.
До свидания.